Название о происхождении слов, конечно, довольно неопределенное. За ним может скрываться самое разное. Например, что я выберу 2-3 слова и расскажу вам о том, откуда они происходят. Но имеется в виду не это. Имеется в виду несколько иное. А именно то, что вопрос о происхождении слов интересует очень многих, как лингвистов, так и еще, может быть, в более широкой степени нелингвистов. И очень большое, это представляет собой очень большое поле для разного рода любительства и любительских попыток этот вопрос решить. Мне приводилось уже рассказывать более подробно о проблемах любительской лингвистики, поэтому здесь я не буду особенно много об этом снова говорить, но все-таки, тем не менее, мне важно оттолкнуться от того, что этого рода занятие достаточно широко распространено и имеется представление, что ничего особенно специального для этого знать не нужно, нужно только, в общем, подумать, и хорошая идея придет в голову, это и будет ответ о том, откуда какое-нибудь слово происходит. Примеров разного рода наивных, нелепых, смешных конструкций, построений такого рода имеется сколько угодно, я тоже о них рассказывал в других своих докладах, вроде того, что Бразилия – это берег илистый, или Барселона – это берег соленый, и тому подобное. Я цитирую специальные примеры, которые не искусственные, а взятые из соответствующих сочинений. Так что люди могут заходить очень далеко в подобного рода фантазиях, а моя сегодняшняя задача состоит в том, чтобы попробовать схематически изложить, что же на самом деле необходимо знать и чем пользуются лингвисты, когда они ставят перед собой проблему происхождения слов всерьез. Собственно, то, что мне предстоит в некоем схематическом виде изложить. Многое из того, что я говорю, будет вам уже знакомо, тем более, что это же все-таки не просто школа, а лингвистическая школа, поэтому вас многому из этого всего уже учили, поэтому если вы услышите что-то такое, что вам покажется, что, боже мой, мы это давно знаем, ну, потерпите. Так что речь идет о действительно вещах в достаточной степени популярных, но, тем не менее, я попробую их привести в некоторый порядок. Итак, прежде всего, для нас существенно деление слов на две, любого языка, на две большие категории – слова исконные или природные и слова заимствованные. Про исконные предполагается, что они получены путем непрерывного наследования самой глубины времен от носителей того же самого языка, но только предшествующих веков, а заимствованные, что в какой-то момент они появились в языке из-за в силу контактов с каким-то другим народом или каким-то другим языком, от которого это слово и было взято. Очень простые примеры, какие-нибудь там, человек, там, зверь, ходить, спать, белый и так далее, очевидным образом слова в русском языке исконные, природные, а какой-нибудь там файл, там, сайт, экзамен, экспорт, форсировать, атаковать и так далее, в огромном количестве слова заимствованы. Существенно то, что граница между этими двумя категориями, однако, не является абсолютной. Хотя, казалось бы, можно считать, что это очень четкая разница, и пришло из другого языка или не из другого языка. В действительности, в ходе истории эта граница имеет тенденцию стираться. Если слово заимствовано, скажем, 5000 лет назад, то оно на самом деле уже никакими способами не может быть отличено от слова, которое никогда не было заимствовано, шло всегда по прямой традиции передачи от родителей к детям. ну, скажем, многие удивятся, если они еще не столкнулись с тем, что какое-нибудь слово «хлеб» в русском языке не исконное, а заимствованное. Ну, заимствовано настолько давно, что, естественно, воспринимается уже в составе совершенно родных природных русских слов. Ну, в такой же ситуации какое-нибудь слово «лошадь», слово «кушать» или слово «смотреть», или плуг, или буква. Все это слова, про которые известно, откуда они заимствованы. Заимствования эти очень старые. Им как минимум 1000 лет, многим больше. И тем самым они уже включились по существу в фонд слов, которые можно считать родными. Заимствованные слова обычно, во всяком случае, те, которые еще актуальны в своем статусе заимствованных, отличаются от слов природного фонда. В частности, могут быть особенности фонемной структуры, которые их отличают. Могут быть особенности морфологического оформления. Ну, простые вещи, всем известно, что, скажем, в русском языке несклоняемые слова бывают только заимствованные. Какое-нибудь слово «пальто» или слово «леди», которое не склоняется, тем самым обнаруживает уже на мгновенно свое качество заимствованного слова. Другие особенности заимствованных слов менее категоричны, тем не менее, менее четко выражены, но они лингвистам, однако же, тоже хорошо известны. Скажем, главным из них является свойство неразложимости достаточно больших отрезков слова на более мелкие единицы с точки зрения современного языка. Ну, какое-нибудь слово «экзамен» – слово довольно длинное, но разложить его на словые части для русского языка понятные – ни «эк», ни «экс», ни «зам», ни «ен» уже практически невозможно. Так что получается как бы длинный корень. Вот понятие длинного корня – «экзамен». И есть характерное, типичное свойство заимствованного слова. Он потому и длинный, что разложимость его была в том языке, откуда это взято. Скажем, «экзамен» прекрасно разлагается в той латыни, откуда это взято, но не разлагается по-русски. По-русски это некоторые цельные вещи, тем самым нарушающие то нормальное свойство русских исконных слов, что корень русских исконных слов не бывает особенно длинным. Ну, или почти никогда не бывает. То есть нормально 3, 4, 5 фонем, больше уже очень редко. А здесь существенно больше. Есть и чисто механические признаки, скажем, слова с начальным «а», за исключением служебных слов типа, скажем, союза «а», все в русском языке заимствованы. Поэтому, конечно, слово «автобус», там, «арбуз», «апельсин» выдают свой заимствованный характер уже одним этим началом. А. Сочетание гласных внутри слова, а именно внутри корня, тоже такой же признак заимствованности, скажем, какой-нибудь аэро, там аэро, пром, аэро, план, аура, аорта, какой-нибудь хаос, лианы, все эти слова выдают свой заимствованный характер уже тем, что там последовательность из двух гласных внутри корня, которая в русских словах нормально не бывает. Еще одну интересную особенность укажу, которая, может быть, меньше отмечается. Если в корне слова встречается сочетание «ай», «ей», «уй» и подобные, это слово заимствованное. В русском языке таких слов нет, пожалуйста. И прекрасно, что там «сайт», какой-нибудь «файл», «гейм», «тайм», там «кайф», «рейс», какой-нибудь «пейсы», «дюйм» – все это слова, где заимствованность выдается уже одним этим и кратким внутри корня после гласной. Для русского языка вещь невозможная. Ну и, наконец, просто сложные сочетания согласных, скажем, внутри морфемы, которые, опять-таки, в русском языке в природных словах невозможны, у иностранных прекрасно встречается какой-нибудь «спектр», «монстр» и так далее. Так что, как видите, слова заимствованные не только с точки зрения своей истории, то, что они откуда-то взяты, оказываются отличными, но и продолжают жить как совокупность слов несколько особенных и дальше, когда они становятся нормальной частью живого языка. Но по мере включения, по мере осуществления того процесса, о котором я уже говорил, что старые заимствования, тысячелетние или более тысячелетние заимствования, проходят постепенно путь включения, многие из этих черт отчетливой иностранности могут стереться. То есть существуют известные лингвистам фонетические и иные события, которые такие слова приводят к более собственному, более родному виду. Ну, скажем, в именах собственных из греческого или из других языков заимствованных, в большинстве случаев в русской традиции, по крайней мере, в народной традиции, происходили вот такие упрощения, когда слово, которое имело признаки иностранного, постепенно становится на вид более русским. Скажем, первоначальное греческое имя Стефан, содержащее фонему «ф», которая вообще чужда природным русским словам, в природных русских словах ее просто нет, на русской почве заменяется на Степан. Я говорю «заменяется», это не фонетическое изменение ФФП, а замена одного слова другим, строго говоря, или одной последовательности фонем другой, той, которая более соответствует нормам русского языка, при том, что какой Степан уже ничем особенно не отличается от слов, от русских исконных слов. Ну, какой-нибудь Иоанн, например, заменяется на Иван, какой-нибудь Иоаким заменяется на Яким, Эльга с начальным «э» заменяется на Ольга. Все это из имен собственных, это как раз очень широкое поле для такого рода русификаций. Но не только в именах собственных, скажем, Иод становится Йод. Слово, заимствованное из греческого, которое первоначально звучало как «севкла», или «севкла», становится «свекла» и «свекла», по-гречески это «севклон», и так далее. Поскольку сочетание «вкло» решительно невозможно внутри русских слов, а «свекла» прекрасно ничего не нарушает, все последовательности фонем такие, как в русском языке бывают. Вот коротко об этом противопоставлении слов природных и слов заимствованных, которые, конечно, первостепенно необходимо учитывать, когда возникает вопрос, откуда какое-то слово произошло, какова его предыстория. О новых словах. В языке постоянно появляются новые слова. Ну, сейчас мы как раз переживаем такую эпоху, когда бурно появляются новые слова. Последние примерно 20 лет включение в русский узус новых слов происходит с интенсивностью почти беспрецедентной. То есть количество слов, которые за это время появилось в русских газетах, в русских литературных произведениях и даже в русской устной речи, решительно просто огромно. Ну, большей частью это заимствование из английского языка, но есть заимствование из других источников, скажем, и активное включение слов, которые пришли из блатного жаргона, из разного рода арго и так далее. Какие-то слова можно просто датировать, скажем, когда появилось слово «евро» в русском языке? Совершенно очевидно, не ранее 2002 года, когда эта монета была очень учреждена как денежная единица Европейского Союза. Ну, какое-нибудь слово «iPhone», которое вообще вчера, можно сказать, появилось, и так далее. Подобная огромная масса слов, возраст которых порядка 20 лет, не больше. Из чего ясно, что, конечно, такое бывает. Другое дело, что в более спокойной эпохе истории языка так много их не появляется, но все же постепенно они проникают и тогда. Замечательно, что сейчас такой исключительный новый и ценнейший инструмент лингвистического исследования, как национальный корпус русского языка, позволяет отвечать на такие вопросы очень точно. Если речь идет о слове, которое появилось в пределах последних, скажем, лет 200, то можно с помощью данных национального корпуса довольно точно отследить, когда его еще нет и когда оно появляется. Новые слова появляются из тех же двух основных источников, которые я уже упоминал. Либо из природных источников, либо из иностранного языка, то есть путем заимствования. Большей частью, то есть достаточно много таких новых слов появляется просто как комбинация уже существующих в языке морфем, как исконных, так и неисконных. Ну, какие-нибудь из новых слов, я часто буду приводить приводить примеры скорее такие не литературные, поскольку новые слова большей частью еще не литературные, а может быть, никогда ими даже и не станут. Какое-нибудь слово «прикол», допустим, безусловно, новое, и состоящее из совершенно русских морфем, но, тем не менее, ясно совершенно, что созданное как таковое и с тем значением, которое оно сейчас имеет, оно возникло именно только в последний период. Ни малейшего шансов понять это слово в нынешнем смысле людям, даже жившим, там, допустим, 40 лет назад, не было. Какой-нибудь прикол, прикид, там, некоторые из них в большей степени вошли в литературный узус, какой-нибудь показуха, отморозок и так далее. Все это построено из совершенно нормальных русских морфем, но это новая конструкция. Так что вот, пожалуйста, новое слово. Такого же рода сочинительство, ну, не сочинительство, конечно, создание, сочинительство предполагает какого-то автора, в данном случае мы автора не видим конкретного, с использованием иностранных морфем. Какое-нибудь слово типа «лимита», допустим, с использованием слова «лимит», но с образованием чисто русским, вот, имеющим такой смысл. Ну, или какие-нибудь образования там, типа «наркота», там, или «порнуха», или так далее, где корень может быть иностранный, а дальше русское оформление. Ну, а второй канал, самый простой, это заимствование. В данный момент очень массовый, когда у вас появляются такие слова, как «компьютер», там, «файл», «евро» и так далее. Заметьте, что, возможно, с самого начала соединения этих двух источников, какое-нибудь слово «кушетка» из французского «кушет», построено сразу с соединением двух элементов. «Кушет» как заимствование из французского «кушет» и суффикс совершенно русский, нормальный суффикс «ка», которым это оформляется, ну и так далее. Другой источник – тоже очень активный, это словосложение, когда новое слово возникает как результат объединения двух прежних слов. Либо от них берутся основы, либо берется прошлое словосочетание, которое, однако же, сращивается настолько, что превращается в новое слово. Когда-то таким образом возникло слово «сегодня», допустим, которое первоначально было нормальным словосочетанием «сего дня», то есть в нынешний день, который далее дает сращение, и ныне уже нужно лингвистическое усилие, чтобы понять, что слово «сегодня» как-то разлагается. Отдельный вопрос – это возникновение новых значений у старых слов. Очень широкая тема, и лингвистами в достаточной степени изучаемая, но я ее сегодня касаться не буду. Меня будут интересовать, прежде всего, вопросы внешней формы и изменений. Ну, просто упомяну, что, конечно, это один из важнейших тоже источников обогащения лексического состава за счет появления новых значений у старых слов, которые могут отойти так далеко от первоначального, что с точки зрения синхронической это становится уже парой омонимов, то есть появляется новое слово. Есть и некоторые второстепенные источники, которые тоже как бы включаются в этот поток. Но одним из них, скажем, является звукоподражание, когда какие-то слова, главным образом обозначающие разного рода звуки или тех, кто их производит, представляют собой более или менее имитацию соответствующего звучания. Какие-нибудь глаголы «свистеть», «свиристеть», «шуршать», «визжать», «шушукаться» и так далее представляют собой примеры этого рода. Но это не слишком большой, так сказать, ручеек, текущий в общую реку лексики, но его тоже просто можно отметить, что он существует. Важно еще следующее. Нормальные случаи и на протяжении почти всей истории человечества источником для появления новых слов была устная речь. Сфера устной речи. Никаких других источников в течение почти всего этого периода не существовало. Но с активным распространением письменности, ну, на самом деле, по сути дела, последние несколько веков, когда письменность становится необычайно существенной частью жизни и существования уже, если не всех тех, кто большинства носителей, большинства же языков становится возможным и источник новой, появления новых слов из письменности. Правда, и сейчас он остается все же сравнительно редким и периферийным, но следует отметить, что на нынешнем этапе это такое не невозможно. Скажем, ну, во-первых, возможны слова, которые представляют собой, вообще говоря, по сути, слова того же класса, что и основной рассматриваемый мною класс, когда складываются некоторые имена, но это уже могут быть имена письменных знаков, имена букв. Поэтому слово, скажем, типа «азбука» представляет собой, вообще говоря, нормальное слово языка, но сложено оно из названий букв. Опять-таки повторяю, и «аз», и «буки» – это существительные русского языка, и в этом смысле можно их вполне считать, что азбука – сложение того же типа, что какой-нибудь самолет или скороход и так далее, из двух основ. Но существенно то, что без письменности такое слово не появилось бы. Ну и, наконец, существует чисто письменного происхождения слова типа какой-нибудь «вуз» или «бомж», которые уже не название букв содержат, а прочтение инициальных букв, как если бы это было письменное слово. Значит, такие слова тоже существуют. Повторяю, что отрицать их возможности не следует, но составляют, по крайней мере, пока еще совершенно ничтожную часть общего запаса слов. И тем самым общую картину пока что почти не меняют. Это следует специально оговорить, потому что очень часто в любительских конструкциях на тему о происхождении слов необычайно преувеличенную роль играют представления о том, что какое-то слово было неправильно прочтено, и вот возникло новое слово. Или что-то такое произошло из-за ошибки в чтении, из неправильного видения какой-нибудь буквы. Это сущая чепуха. Такого рода происхождение слов мое практически нигде не фиксируется. Это большая часть, это просто выдумка любителей. Итак, пойдем дальше. Что же происходит со словом в ходе времени, в процессе жизни языка? Раз возникшее слово, дальше уже живет по общим законам языка и подвергается всем тем событиям, которые осуществляются в языке в целом. У него во всяком живом языке, как правило, со временем, иногда в большей степени, иногда в меньшей степени, но изменяются обе его стороны, как форма, так и значение. Полностью неизменное сохранение слова и по форме и по значению практически вещь невозможная на достаточно длинном отрезке времени. Только в мертвых языках такого рода вещи оказываются застывшими. В живых языках изменения всегда так или иначе этого касается. Но опять-таки я буду в основном говорить о внешней стороне, об изменении значений, хоть это очень большая интересная тема, но в данном случае мы говорить не будем. Внешний вид всякого слова, языка, как старого, так и нового, прежде всего подвержен тому, что называется фонетическими изменениями или фонетическими переходами, то есть некоторыми событиями, характернейшее свойство которых состоит в том, что они едины для всех, для всего языка, для всех слов, содержащих некоторую фонему или некоторое сочетание фонем. Фонетическое изменение состоит в том, что либо некоторые фонемы всегда, либо некоторые фонемы в определенной позиции, либо некоторые сочетания букв в определенной позиции, фонем, простите, я неправильно сказал, либо некоторые сочетания фонем, опять-таки, всегда или в определенной позиции, в определенный период времени, в определенном языке подвергается изменению, именно превращается в другую фонему или другое сочетание фонем. Вот общий вид фонетического изменения. Повторяю, главным свойством этого события, которое далеко не сразу стало известно человечеству, это в области лингвистики крупнейшее открытие XIX века, что это событие является регулярным, то есть оно охватывает все, в нормальном случае, все слова языка, которые содержат данную фонему. Скажем, если безударное «о» переходит в А, в истории русского языка, в какой-то момент времени, сколько-то веков назад происходит это событие, то оно захватывает все случаи безударного О. Вместо нога появляется нога, вместо гора – гора, и так далее, и так далее. Ну, сразу скажу, что истина эта верна, как некоторый фундаментальный принцип. Имеются некоторые частные ситуации, в которых нужно в эту формулировку вносить корректировки. Скажем, какое-нибудь нынешнее произношение слова «поэт» с «о», где безударное «о» все-таки является «о», а не «а», представляет собой предмет для некоторых модификационных правил, указывающих в некоторых обстоятельствах. Они могут быть весьма разного рода. Нужно сделать поправку к основному закону. Это не отменяет того, что основной закон действует последовательно и регулярно во всех языках. То, что существуют правила, отмечающие в каких-то частных, миноритарных случаях другие способы поведения, его не отменяет. Другое дело, что действительно в полном описании необходимо не только этот принцип провозгласить, но и эти модификационные правила тоже учесть и по возможности корректно сформулировать. Ну, например, вот один пример, скажем, с возникновения «аканье», то есть всякое безударное «о» произносится как, стало произноситься как «а». Событие, ну, которому примерно 800-700 лет, по-видимому, возраста. Еще более древние события. Какие-нибудь древние сочетания с конечной, с гласной «ер». Там «дом», «хлеб». Совершенно не важно, что в глаголе, допустим, «дал», какой-нибудь местоимениях «сам» и так далее, имевшие в древности на конце гласную фонему типа «о», «дома», «хлеба», «дала», «сама» и так далее, в определенный момент истории русского языка подвергаются фонетическому изменению под названием конечный «ер», конечный, именно редуцированный, ослабленный гласный, именуемый «ер», исчезает. И в результате происходит нынешнее событие, что все, во всех этих случаях конечный гласный больше нет, а просто перед нами «дом», «хлеб», «дал», «сам». Ну, «хлеб» переходит в «хлеб» уже несколько позже, только после этого. И так далее. Или, скажем, другой такой случай, когда у вас, скажем, в ситуациях типа где речь идет уже о редуцированном гласной, то же самое «ер», не в последнем слоге, а в предпоследнем, то соответствующее правило, соответствующее фонетическое изменение в какой-то момент истории русского языка состояло в том, что если в предпоследнем слоге была гласная «ер», а последний слог содержал тоже «ер», и который в силу предыдущего правила исчез, то такое «ер» дает вам «о» и так далее. Здесь получается «сон», здесь получается «кусок», здесь получается «песок» и так далее. Совершенно той же степени регулярности. Значит, это просто иллюстрация того, что всякий фонетический переход отличается прежде всего своей, важен нам прежде всего своей универсальностью. Объяснять что-то, что произошло в одном слове в качестве фонетического перехода бессмыслица, потому что фонетический переход имеет ценность и имеет лингвистический статус только в том случае, если вы можете установить, что он произошел во всех словах с данной фонемой в данной позиции. Ну, тем самым история фонетическая всякого языка может быть представлена в виде цепи формул перехода. Цепи это могут быть очень длинными, но для отдельного слова, но, повторяю, для языка в целом это будет полная последовательность расположенных в хронологическом порядке правил, что во что переходило на протяжении рассматриваемого отрезка истории, скажем, последние тысячи лет. Для отдельного слова это можно изобразить в виде цепочки последовательных состояний. Ну, скажем, лингвистика предполагает, что существовало в праславянском слово, которое можно было бы записать тогда вот так. Не знаю, можете ли вы сразу опознать, что это такое стало сейчас. Которое, подвергаясь последовательной цепочке переходов, приближается к тому виду, к которому сейчас привыкли. Значит, следующий шаг – это изменение и краткого в гласную, которая записывается уже славянским способом в виде буквы «Е». Следующий шаг – изменение конечного «ос», сочетание в целом «ер». Ну, на самом деле, это несколько сложные пункты для тех, кто специально этим занимается. Понятно, что здесь существуют некоторые проблемы, которые я сильно упрощаю, но, тем не менее, схематически можно изобразить так, что следующий ход дает такой эффект. Следующий ход, дальше я могу уже перейти от латинской записи, применяемой для древнейших состояний славянской речи, к кириллической, и тогда следующий ход будет такой «К» изменяется в «Ч», и получается вот такой эффект. Ну, заметьте, что звездочки я пока еще должен ставить во всех этих местах. То есть звездочка как символ того, что это не засвидетельствованные формы, которые мы восстанавливаем в силу наших правил, наших конструкций. Следующий ход. Еще последнюю звездочку я ставлю. Это изменение второго «К» уже не в «Ч», а в «Ц». И, наконец, уже первый раз без звездочки изменение конечного «Ер» в «Ерь», которое дает нам «Ч-Т-Ц». Значит, вот тем самым мы дошли от уровневых до первого случая, который уже записывается в древнейших. Ну, а дальше я должен перейти сюда. И следующий шаг будет состоять в том, что эти две гласные исчезают. Ну, это эффект совершенно параллельный тому, что мы смотрели здесь для «ер». И, наконец, последний шаг, что «ерь», находящаяся в предпоследнем слоге, дает «е». Вот тем самым перед вами история слова «чтец». Взятые, конечно, не от бесконечной глубины времен, но от некоторого достаточно древнего состояния до нынешнего, достигнутые путем последовательного перехода, цепи последовательных переходов, каждый из которых, повторяю, что очень существенно, прослеживается не для одного этого слова, а для всех слов, в которых имеется соответствующая фонема в данной позиции. Ну вот, собственно говоря, это и есть в упрощенном виде схема событий, чисто фонетических, которые происходят в истории любого языка. В каждом языке такая цепь своя, и в частности, в разных диалектах одного и того же языка она тоже несколько различается, и чем больше эти цепи заходят во времени, чем дальше они заходят, тем больше диалекты эти расходятся между собой и становятся, наконец, самостоятельными языками. Так что из первоначального одинакового языка со временем у вас получается 2, 3 или 10 разных, являющихся его наследниками. Ну, классическая ситуация языкового родства, с которой которая, конечно, знакома. Соответственно, родственные языки – суть не что иное, как наследники одного и того же древнего языка, ну, каждому из которых, в каждом из которых к этому древнему языку ведет, возвращаясь от нынешнего времени к древнему состоянию, своя цепь формул перехода. Формулы перехода очень часто представляют собой, ну, формулы – это отражение того, что реально происходит, так сказать, так что не о формулах перехода, а о самих переходах следует сказать, что чрезвычайно часто они представляют собой эффекты некоторого сжатия слова, некоторых потерь, уменьшения количества фонем в составе слова. Причем больше, чаще всего и быстрее всего страдает конец слова. Это общее правило практически для всех языков. Некоторые правила представляют собой утраты и в начале слова, но их гораздо меньше. В начале слова утрачиваются, имеют некоторую тенденцию только гласные в некоторых языках. Согласные почти никогда не утрачиваются в начале слова, а в конце слова и то, и другое утрачивается очень широко в самых разных языках. Приведу некоторые яркие примеры, чтобы было ясно, что это событие... Эти события не единичны, а типичны для самых разных, для самых разных языков мира. Ну, есть такие чемпионы по сжатию слов, языки, в которых процесс сжатия исконных последовательностей фонем до нынешних достигает почти предельных значений. По-видимому, абсолютным чемпионом будет французский язык и близок к нему английский. Ну, вот из французского языка имеет, есть какие-нибудь приятные примеры. Я, конечно, буду писать не в французской графике, которая архаична в том смысле, что она очень часто сохраняет довольно старое еще произношение. Поэтому многие французские слова пишутся из двух, трех, четырех букв, а читается всего одна фонема. Почему? Потому что когда-то это было две, три или четыре фонемы. И когда-то французские слова читались, грубо говоря, примерно так, как вот неподготовленный и не знающий никаких французских правил человек их сейчас прочел бы. И действительно, это более или менее соответствовало бы старофранцузскому чтению. Но нынешнее французское чтение, как правило, сводится к тому, что у вас какой-нибудь «о», «вода» пишется там тремя буквами, а читается «о». Ну, вот некоторые такие примеры я вам приведу. Скажем, есть такое французское слово «у». Я буду писать транскрипцию его. Ну, на самом деле, французских слов, которые звучат как «у», есть несколько. И вообще французский язык обладает тем замечательным свойством, что как почти любую короткую последовательность вы возьмете, то будет 2, 3, 4, 5, 7 слов, которые являются омонимами в таком произношении. И недаром французский язык является абсолютным чемпионом по каламбурам, потому что у него возможности для каламбуров превосходят возможности таких языков, как русский, скажем, или финский, в десятки раз. Ну вот, конечно, «у» – это может быть «или», например, «у» и многое другое может значить, но меня интересует то, что есть «у», которое значит «месяц август». Его, правда, разрешается читать «ут» тоже, но это такое разрешение, не более чем того. Нормальное чтение для него «у», и тогда можете сравнить это с тем, из чего это происходит. Это происходит из латинского «аугустус». Вот можете посмотреть, что произошло с словом «Аугустус», чтобы оно на протяжении всего лишь 15 веков превратилось чисто фонетическим путем во французское слово «у». Ну, я могу написать, если угодно, так уж, чтобы вы его опознали, что пишется это вот таким образом, то есть пишется так, что вы, довольно приличное количество древних единиц, как бы вы их видите, «А, О, У, Т», но в действительности тот самый эффект, что орфография французская еще что-то сохраняет, но мне же существенно, как произносится, произносится «у». Ну, скажем, какой-нибудь «су», допустим. Опять-таки «су» – это вовсе не одно слово, а, по крайней мере, два или три или четыре омонима. Ну, каждый из них рассматривать не буду, рассмотрю тот омоним, который дает название для французской мелкой монеты. «Он су». То, что по-русски будет «су». Так вот, эта монета в латинском употреблении называлась солидус. Довольно понятное, красивое слово такое, крепкая монета. Опять-таки, совершенно чистое фонетическое развитие из вот этого солидус дает, дает эффект «су». Ну, какой-нибудь, допустим, имеется французское слово, которое состоит одну единственную фонему «э». Ну, я не пишу в орфографии, чтобы не уменьшать эффекта, который в действительности на фонетическом уровне имел место. Это то, что в латыни было «иллос». Ну, можете видеть, сколь мало остается от... Но если вы не можете опознать это «э», то все-таки я напишу вот то, что пишется вот так. Я вижу, что некоторое недоумение. Ну, давайте я тоже здесь напишу. Здесь, впрочем, будет писаться просто «су» и все. Так что, ну, по такого рода, ну, и вещи менее поразительные, но, тем не менее, на самом деле, такое ощущение, какое-нибудь слово «па», это латинское «пассус». И так далее. Ну и, пожалуй, еще одно слово я вам напишу, поскольку уж французский язык очень хорош в этом отношении. Слово, которое в транскрипции представляет собой одну фонему «и», и которое восходит, правда, уже не к классической латыни, а к вульгарно-латинской форме. В классической латыни этой формы не было. Так называемая вульгарная латинская форма – это причастие от глагола «иметь», который в вульгарной латыни имел форму «хабутум». Ну вот можете посмотреть, какая разница между «хабутум», сколько здесь, 7 фонем, и одной фонемой «и», в которой это превращается совершенно регулярным образом, абсолютным. Я могу вам, было бы время, вам полностью мог бы выписать всю цепь переходов, которые от «хабутум» ведет к «и», там все переходы были бы безупречно прослежены в истории французского языка, не на одной лишь «хабутум», а на каждый раз на всем классе слов, которые это обладает. Вот французский язык в этом смысле впереди, может быть, всего. Но надо сказать, что и другие языки тоже дают очень неплохие примеры подобного рода. Но я специально не привлекаю к этому какие-нибудь экзотические языки, а наоборот, те, которые в достаточной степени знакомы, это гораздо в данном случае убедительнее. Ну, для английского языка какое-нибудь современное, скажем, «to call», следовательно, то, что будет в транскрипции представлять собой «call», это форма, которая восходит к древнеанглийскому «callian». Опять-таки, последовательности в два с лишним раза более длинной. Ну, какой-нибудь, скажем, последовательность «lady». Ну, естественно, это «lady». В данном случае разницы большой нет. Это древнеанглийская «хлев», «хлев», «диге», «хлев», где «хлев», «хлеб», а «диге» – это тот же самый корень, что «дежа» в русском языке, что английское «даф», немецкое «тайг», «тесто», от «месить тесто», то есть «месящее хлеб». Вот исконное название, которое дало такое изысканное слово, как «лейди» в современном языке. Ну, тот же самый пример, который я уже демонстрировал и в других местах, скажем, «лорд» – это точно тот же самый «хлав», «хлеб» и «вэрд», «хранитель хлеба», не буду выписывать это второй раз, и так далее. Ну, и, пожалуй, один пример вам понравится своей действительно большой эффектностью. Это, скажем, во что английское слово each. Ну, я его запишу на всякий случай, чтобы не было никаких сомнений, что имеется в виду каждый. На уровне древнеанглийском это egg-whilk. Сложное слово is egg-whilk. И тут все-таки приятно мне вам выписать еще более глубокий уровень, на этот раз уже прагерманский, который мне придется пометить как звездочка, тем не менее вполне надежно реконструируемый, который до этого egg-whilk, который само по себе тоже уже продукт очень длинного развития внутри германских языков, дает эффект следующий. Egg, это... Айва. Я напишу плюс, потому что такого слова, конечно, в древнегерманском не было, но морфемы собраны такие. Айва, потом морфема га, префикс. Потом хви. И потом вот была бы полная форма этого прагерманском, ну, на уровне почти таком же, как готский, то есть это не бог весть какая древность, скажем, первого века нашей эры, уже была бы такая форма. Айва, га, хви, ликас, которая сейчас английская ич.
Значением каждый?
Нет, этой формы не было. Я поэтому плюсы пишу, чтобы показывать вам, что это набор из таких морфем. Ну, то есть, может быть, она и была, но никто ее никаким образом доказать, что она была, невозможно. Во всяком случае, если бы она была, то есть, если бы предки, каждый из морфем, которые здесь собрались, тогда тоже составляли бы такую, могли бы употребляться в виде такой последовательности, то последовательность была бы такая. Была ли она уже в значении каждой? Нет, конечно, еще не была, безусловно. Каждый сначала свое...
Сколько веков прошло, чтобы из хлебонесительницы и держателя хлеба получились леди и лорд?
Всего 1000 лет. Всего 10 веков. Значит, тут разница такая. Это 20-21 век, это примерно 10 век, это примерно 1 век. По 1000 лет между каждым переходом. Потому что английский язык тоже замечательно, быстро в такого рода событиях. Ну, для русского языка, чтобы не казалось, что он совсем уже скрыт, я тоже достаточно могу привести примеров, скажем. Ну, вот один пример у вас был, слово «чтец», какое-нибудь, я приведу, какое-нибудь слово «гнуть», допустим. Гнуть – односложное слово современное, значит, если полностью его восстановить на уровне тоже не очень большом, тоже порядка 20 веков, то у вас примерно того же века, что и вот такое германское, такое сочетание германское, то это будет, соответственно, ну, естественно, должен писать латиницей, поскольку в реконструированной форме принято писать латиницей. Это будет корень губ, дальше суффикс «ноу», и суффикс «тей». Ну, вот примерно такая форма. Это довольно тоже все-таки в 3 раза более длинная, чем русское «гнуть». Ну, или какой-нибудь, пожалуйста, «уснуть», допустим. «Уснуть», значит, соответственно, на этом же уровне у вас будет, будет «оу», корень «суп», тот же, что «спать». Ну, и опять-таки такой же исход. Тоже, как вы понимаете, раза в 2 с лишним больше, чем современные формы. Ну, некоторые более, пожалуй, дальние от нас, но тоже все в европейской зоне, хорошо известные вещи. Скажем, слово, которое вы легко опознаете, «шах». Слово современного персидского языка, значение которого русскому человеку пояснять не надо. Это 20-й и 21 век, а тут, правда, более большая глубина. 25 веков назад это имеет вид. А почему? Просто в надписях Дария Ксеркса. 25-26 веков до этого. Это слово прекрасно известное, тоже уже имеет значение царь. Это слово... простите, плохо написал. Это слово «шаятья». «Шаятья». Вот можете посмотреть, насколько это длиннее, чем слово «шах». Шайяфья, каждое слово, которое хорошо делится на морфемы, хорошо понятно, от корня господствовать и так далее. Ну и даже, пожалуй, могу написать еще и тогда другое слово, которое тоже по-русски не будет вам так уж незнакомо. Сложное слово современного персидского языка. Шахин-шах. Который тоже до русского языка, до русского не следует пояснять. Значит, на этом уровне и тоже в надписях Дария и Ксеркса это слово встречается. Это сейчас сложное слово, тогда еще просто словосочетание. Что значит шах-ин-шах? Ну, я, впрочем, напишу древнюю форму. Значит, древняя форма будет хшая-фия. Но уже шаяфьянам, шаяфья. Шаяфьянам, шаяфья. Шаяфьянам – родительный падеж множественного числа от того же слова. Шаяфья – именительный падеж. Царей – царь. Шаяфьянам, шаяфья. Вот это «янам» отразилось как нынешнее «ин». В остальном все сохраняется. Так что, ну, можете тоже посчитать, какая степень сжатия произошла за эти 25 веков в этом слове, в персидском, или в этом словосочетании шах-ин-шах. Ну, и так далее. Ну, какие-то более простые вещи, скажем, какая-нибудь индоиранская форма траяс, ну, не очень большая, но все-таки двусложное слово три – это современное таджикское се. Ну, и так далее. Тем самым иллюстрации можно приводить неограниченное количество. Это явление массовым образом распространено. Все примеры, которые я вам приводил, это примеры того, что что-то такое усекается с конца. Причем так, скажем, если слово первоначально кончается на согласную, отпадает конечное согласное, проходит какое-то время, отпадает конечное гласное, слово снова кончается на согласную, проходит еще какое-то время, отпадает снова согласное. В истории французского языка этого рода карусель несколько раз происходит, это мы просто видим наглядно, в других языках фактически надо предполагать то же самое. Бывает ли обратное? Бывает ли, что фонетическое изменение ведет к расширению длины слова? Да, бывает. Просто намного реже. Ну, например, какой-нибудь «схола», латинская «школа», дает в испанском «эскуэла», где спереди добавилось «э», которое облегчает для испанца начальное «ск», которое испанцу произнести самостоятельно, как оказывается, невозможно. Вот, пожалуйста, слово чуть-чуть удлинилось. Или какое-нибудь древнее «ворна» дает в современном русском языке «ворона». Но опять-таки, можем сказать, вот слово удлинилось за счет фонетического изменения, значит, «орс» дало «оро», какой-нибудь «перд» стало «перед» и так далее. Ну или еще, пожалуйста, какое-нибудь слово, которое, безусловно, должно было выглядеть, как имело корню «остр», сейчас будет «острый». Опять-таки, это «СР» усложнилось тем, что между «СР» появляется «Т». Но это тоже, точно тот же эффект, как «срам» сейчас становится «страм» в народном произношении и так далее. Так что, пожалуйста, бывают такие примеры, но они совершенно ничтожную часть составляют в общем балансе фонетических изменений, так что общая суммарная картина с громадным преимуществом – это картина в пользу постепенного сокращения длины слова в ходе истории. Мощного, как видите, сокращения. Французские примеры показывают, что одна фонема остается от слова, у которого было 8 фонем первоначально, или 7, или 6. И тут возникает вопрос. Есть ли действительно эта общая закономерность самых разных языков? Вот так усекать конец, сжимать слово, и промежуточные гласные какие-то сжимать и так далее, то ведь языки существуют, ну, так по разным оценкам, предполагают, что там примерно, скажем, 70 тысяч лет как минимум. За эти 70 тысяч лет, ну, все языки мира должны были тогда уже перейти до того, что у них слова должны были быть или из одной фонемы, или из двух, там максимум из трех, а ничего подобного мы не видим. и сейчас существует. Русский язык совершенно не страдает этим. Прекрасные длинные слова. Есть масса других языков, в которых сколько угодно длинных слов. Что же тогда, куда же ведут эти законы, если они за 70 тысяч лет ничего, никакого логического конца этих своих действий не достигают? Ну вот, чтобы ответить на этот вопрос, нужно рассмотреть ряд лингвистических обстоятельств другого рода. А именно, нужно перейти от разбора чисто фонетической проблематики к разбору морфологической проблематики, к событию, которое происходит уже не с фонемами, а с морфемами и словами. Так вот, не меньше событий, чем в жизни фонем в истории языка, происходит также и в жизни морфем и слов в истории языка. Уже не фонетических, а иных, то, что мы называем морфонологических или морфологических. Что здесь может происходить? Ну, во-первых, происходят такие совсем простые вещи, как то, что из двух слов может получиться одно сложное, с соединением соответствующим их значений, а дальше это может, значение может развиваться уже каким-то идиоматическим путем, получается новое слово с значением, невыводимым из своих элементов. Вот такой простой путь, когда у вас просто две единицы складываются, и получается в целом одна. Кроме того, помимо того, что значение может измениться таким образом, что это будет уже единый невыводимый смысл, могут возникнуть и внешние признаки того, что это уже одна единица, а не две. Ну, самый частый внешний признак – это единое ударение. Когда есть двух самостоятельных ударений, двух слов, которые соединяются, у вас получается сумма с одним единым ударением. Пример сегодня, который я вам приводил, практический пример. Конечно, это было сего дня первоначально. Тего с ударением и дня с ударением. Сейчас никому в голову не приходит подозревать ударение в части дня в слове сегодня. Явно совершенно единица цельная. Ну, или какой-нибудь где-нибудь, где мы очень отчетливо видим, что есть часть «где», есть часть «нибудь». И для «нибудь», произнесенного отдельно, мы знаем, где ударение. Однако в «где-нибудь» там никакого ударения на «у» уже нет. Ну и так далее. Это простой внешний признак объединения. Есть и другие внешние признаки объединения, но нам нет нужды здесь всю эту технику рассматривать. Сам факт, что слова могут склеиваться, объединяться некоторым образом, и получается сложное слово, обладающее свойствами единого слова, достаточно известен, доказывать его не будем. Даже в таких языках, где, казалось бы, ничто не существует, кроме отдельных коротких слов, в сущности процесс такого рода, если не реализуется, то отчетливо намечается. Скажем, китайский язык, где, как учит нас любой учебник, имеет односложные слова и только. В действительности имеет сколько угодно соединений двух слов друг с другом, которые имеют уже единые значения. По сути дела, если бы они записывались в системе европейской, скажем, какое-нибудь французское «écrire» – писать и «а». Буквально «он имеет». Писать имеет буквально сочетание. Тем не менее, сейчас мы прекрасно знаем, что в французском языке есть форма, которую любая французская грамматика называет просто будущим временем, или «écrira». Он будет писать соответствующим «écrira», «écrire». Несколько, чуть сложнее пример мы можем сказать «écrire», То есть сказать сейчас, конечно, по-французски никак нельзя, но явно совершенно в таком порядке никакой француз никогда не скажет, но состав совершенно ясен. Что значило бы «écrire avant»? «Avant» мы имеем, и мы имеем писать. Сложение, однако, дает уже не чистую, в данном случае, не чистую механику, а с некоторым упрощением на стыке, и это будет французское «écrirons». Будущее время мы будем писать. Значит, что в данном случае происходит? Второе слово, которое первоначально есть личная, глагольная форма, прозрачная форма «имеет», «имею», «имеем», включается в состав единицы, где любой синхронный анализ, конечно, скажет, это что, сложное слово французское «nous écrirons»? Нет, конечно. Это глагольная форма, у которой основа «écrire» и окончание «on». То есть это, попросту говоря, новое глагольное окончание. Но окончание, которое первоначально было самостоятельным словом. Но на языках вам более близких, скажем, какой-нибудь, в русском языке этого нет, а в украинском есть. В украинском есть будущее время, которое вот таким образом звучит и пишется. «Писать ему». Как вы думаете, что значит? Это будущее время от глагола «писать». Ну, понятно совершенно, как сделано. «Писать ему». «Писать ему», «писать ему», «писать ему» и так далее. Совершенно, абсолютно та же техника, что и во французском, что во многих других языках, где у вас, конечно, это уже просто показатель будущего времени, но первоначально отдельное слово. Вот и другие примеры тоже существенны. Какой-нибудь «child» влияние качества, готское «хайдус», еще отчетливым образом склоняемое, вид, состояние качества, детский вид, детское качество. Вот примерно смысл этого сложного слова в древнеанглийском. Сейчас, конечно, это суффикс. Значит, и таких примеров действительно существует большое количество. Все-таки я кое-что еще вам проиллюстрирую, чтобы это не было, не казалось чем-то чудным. Конечно, какой-нибудь, ну, это же худ по-немецки будет «хайт», какое-нибудь немецкое «вайсхайт», мудрость – это абсолютно то же самое, буквально мудрое состояние первоначально, но становящееся, конечно, просто суффиксом. Какое-нибудь французское «doucement», «doucement» – мягко, сладко и так далее. Это вторая часть, это совершенно отчетливо, по латыни это было бы «dulce mente». Аблативус со значением «каким способом?» С мягким или сладким настроем, сладким духом, сладким умом. Которое «mens mentis» – прекраснейшим образом отдельное слово, которое на наших глазах, на этот раз уже приводится за 10 веков, превращается в отчетливый суффикс наречий. Какой-нибудь «doucement», «poliment» и все прочие вещи отчетливым образом содержит в качестве второй части то, что еще сравнительно недавно было отдельным словом. Какой-нибудь «wisdom» абсолютно так же имеет часть «дом», которая прекраснейшим образом была отдельным словом еще в древнеанглийском. И так далее. Тоже со значением «свойства» и тому подобное. Некоторым общим значением. В русском языке таких грубых, ярких примеров, как английский и французский, вам привести не могу. Русский язык в этом отношении более консервативен. Но само явление, безусловно, является фундаментальным для понимания того, что происходит со словами в ходе истории. Настолько, что современный лингвистический ответ на вопрос о происхождении аффиксов практически решителен. Все аффиксы, которые сейчас представляют собой, безусловно, вспомогательные единицы в составе слова, префиксы, суффиксы, окончания, это наследники когда-то существовавших отдельных слов. В древнейшем состоянии предположить, что где-то мог возникнуть аффикс сам по себе как аффикс, ничего подобного никаким образом не демонстрируется. А соединение из отдельных слов, которые могут иметь достаточно абстрактное значение, это этого рода вещи мы прекрасно фиксируем. Значит, этот тезис чрезвычайно существен. Значит, практически даже значит, сейчас какой-нибудь много морфемное слово, где каждая морфема уже может быть совсем коротенькая. Это может какая-нибудь гласная «а», там одна согласная фонема, там «тк» и так далее. В исторической перспективе возводится к чему-то, что было последовательностью из отдельных слов. Конечно, не следует думать механически, вот как здесь, не следует думать, что вот эта последовательность, которую я выписал для слова «ич», уже существовала как вот такая устойчивая последовательность там, 30 веков назад. Существовали только соответствующие единицы. Они еще никоим образом не обязаны были соединиться вместе, чтобы давать значение «к». Каждый. Это совершенно, это предположение было бы совершенно излишним. Точно так же думать, что какое-нибудь русское слово там «водка», допустим, которое отчетливо делится на корень «вод», суффикс «к», «к» и окончание «а», когда-то было в виде трех слов. Одно слово «вода», другое слово какое-то, которое в конечном счете превратилось в «к», и третье слово, которое превратилось в окончание «а», это ерунда. Конечно, другое дело, что такого слова, как «единого», и тем более самозначение алкогольного напитка, предполагать не приходится. Но существование и предка для слова «вода», которое было отдельным словом, что нас нисколько не удивляет, но и предка для уменьшительного суффикса «к», которое что-то значило, трудно, что-то более абстрактное, трудно предположить, что именно, но тем не менее было отдельным словом. И, наконец, даже отдельного слова, которое дало в конечном счете окончание женского рода «а». Вот это приходится признать. Во всех случаях, когда нам удается проследить вглубь времен достаточно сильно историю, чтобы это увидеть, мы видим ровно это. Другое дело, что в огромном числе случаев этого ни в коем случае не удается, у нас нет соответствующих данных. Но, например, для окончаний склонения прекрасно прослеживается и для индоевропейских языков, или, скажем, для угрофинских языков, что в тех случаях, когда удается увидеть, откуда взялось окончание, оно оказывается первоначально отдельным словом. Ну, какой-нибудь, кто занимался венгерским языком, там, знаете, что падеж инессив, нахождение в чем-нибудь, венгерски будет иметь окончание «бен-бон». Там какой-нибудь «хазбон в доме», «хаздом», «хазбон в доме». Но до сих пор в венгерском языке существует слово «бен» со значением «середина», «внутренность», ну и так далее. Это простейший пример, но нечто подобное прослеживается для всех остальных. Значит, еще раз повторяю, тем самым разумное обобщение, состоящее в том, что практически все такого рода единицы первоначально были словами, и на каком-то уровне склеивание этих слов привело к тому, что одна из единиц стала аффиксом. Но вот тут важный момент, который, если угодно, может быть, несколько ослабляет эффектность пафоса, с которым я это вам рассказываю. Но может быть, что это событие относится к такой чудовищной древности, которая нам страшно себе представить, к древности, насчитывающей десятки тысяч лет. Поскольку, например, для суффикса «к» все еще суффиксальное, а еще не словесное состояние фиксируется в теории ностратического языкознания для пранастратического уровня, а это примерно 25 тысяч лет назад. Значит, «к», если оно было отдельным словом, а в силу этой общей конструкции надо верить то, что оно было, таковым могло быть только много раньше, чем 25 тысяч лет назад. Понимаете? Так что вот две стороны этой этой картины, с одной стороны, замечательной своей общностью главного тезиса, с другой стороны, признанием, что осуществиться он мог лишь на протяжении безумно длинной истории, практически уже сильно на пути к истокам вообще человеческого языка. Ну вот, значит, тем самым я отчасти подготовил ответ на вопрос, почему не сокращаются слова во всех языках до 1-2 фонем. Они, грубо говоря, сокращаются. Но в большинстве случаев то, что из этого получилось, постепенно язык потом выбрасывает за ненадобностью, потому что это получается слишком неудобно в разных отношениях, слишком кратко и слишком много амонимов получается, состоящие из одной фонемы «а» или из одной фонемы «у» или из одной фонемы «и». А что делает? Он тем или иным способом спасает слово от превращения в одно- или двухфонемную единицу. И этих способов несколько. Самый простой способ – это словосложение. Например, француз не любит называть месяц август словом «у». Он почти всегда говорит «le mois d'août». Все нормально, не правда ли? Совершенно в пределах французского языка назвать говорить не «август», а «месяц август». Понимаете? И вот «le mois d'août» – это типичный пример того, как неудобное слово «у» со значением «август» спасается и превращается в совершенно нормальный длинный слово. «Le mois d'août» даже не такое уж коротенькое. «Le mois d'août» – три слога, совершенно столько же, больше, чем в слове «август», столько же, как в слове «августа», допустим, и так далее. Так что вот типичный пример того, что делает язык, когда фонетическое доходит до такого уровня. Точно так же француз обычно говорит «le mois de mai». Он не обязательно говорит «le mois de janvier», потому что «janvier» достаточно длинное слово само по себе, но «le mois de mai» идет очень хорошо. По той же причине «mai» – это очень коротко. «Май». И так далее. Вот, значит, заметьте, в самых разных языках случаются вещи, которые, казалось бы, почему им происходить? Это то, что главное слово «живет-живет» и перестает употребляться, выходит из употребления, вместо него употребляется, например, уменьшительное от него. Ну, например, почему «ножик»? Такое частое слово. Так уж обязательно подчеркивать уменьшительность. Да мы никакой уменьшительности в слове «ножик» не чувствуем. Просто это некоторая параллель к слову «нож». Более длинные, более солидные по составу. «Мужик», например. Кому из вас кажется, что «мужик» – это маленький муж? Не правда ли? Он совсем не маленький, наоборот, очень даже грубое, крупное, такое сильное существо. Однако же это исторически это уменьшительное, это слово «муж». Это что, «мужик» – это тоже… Ну, сейчас бы мы, наверное, сказали «мужик», правда? Нам бы захотелось так сказать, если бы создать. Но, тем не менее, ударение совершенно правильно стоит. При таком ударении слова «муж» подвижной парадигмы, конечно, должен быть «мужик». Так вот, в данном случае слово «муж» не ушло тоже, они просто расщепились. Одно значение у слова «муж» осталось, другое у слова «мужик». В других случаях слово исчезает. Например, слово «овца». Мы же совершенно не чувствуем, что «овца» – это какое-то уменьшительное. А между тем, там уменьшительный суффикс «ц». Латинское «овис» – «овца» совершенно тем же корнем, никакого «ц», никакого эквивалента для «ц» не содержит. Там «ов» – просто название «овцы». И ясно совершенно, что и в славянском тоже когда-то «овца» называлась просто «овь». В прасостоянии. Не осталось от этого слова ничего, вы сейчас бы его не поняли даже, если бы сейчас кто-нибудь стал овью называть овцу. А мы называем овцу, употребляя это спасительное «ц», потому что овь, прямо надо сказать, слишком короткое слово и неудобное. А овца – слово нормальной длины, и мы нисколько не чувствуем никакой уменьшительности. Этого мало. Значит, мы удовлетворяемся словом «овца», а белорус не удовлетворяется. В белорусском языке нет слова «овца». А как это называет белорус? Причем это литературное, обязательное слово. Не знаете. Белорус овцу называет единственным возможным способом – «овечка». Не правда ли? Абсолютно тот же механизм, повторенный второй раз. Один раз славянский язык добавил суффикс «ц», чтобы спастись от слишком короткого «овь», и у него получилось «овца». «Овца» стало совершенно нормальным словом, все про «овь» забыли, оно ушло из языка, оно стало длиннее. Вот проявился этот процесс спасения слишком короткого слова, приведения его к более длинному виду. Но белорусский этот процесс продолжил еще раз, и можно придумать теоретически продолжение где-нибудь еще в этом же роде. Так вот, примеров такого рода оказывается много. Скажем, во французском языке масса односложных слов, в том числе дающих омонимы, вот это «су» и прочее. Одним из таких омонимов «су» должно было быть еще и «солнце», с латинское «соль». Нормально должно было быть «соль», должно было дать «су». Нет такого слова в французском «су» с значением «солнце». А как будет «солнце» по-французски? «Солнце» по-французски будет «солей». А что такое «солей»? Откуда взялось «солей»? При том, что по латыни это «соль», «соль солис». Ничего не нужно, только три слова, три фонемы, простите. Солей – это продолжение формы соликулум в вульгарной латыни. Солнышко. А спасение решительно такое же. Или какое-нибудь слово «сомей» французское, «сон». Это то, что по латыни «сомнум», там никакого суффикса нет, и «сомнум» должно было дать «сум», который уже означает «его», означает «звук», уже означает другие омонимы в французском языке. Так вот, все-таки «сон» в значении «сон» по-французски не сохранилось. «Сомей» точно такое «сомникулум», который таким образом спасает. Ну и так далее. Скажем, какой-нибудь «пчела» по латыни «апис», «апис», корень «ап» и все. Что должно было от этого жалкого «ап» остаться по-французски? Ну, естественно, должно было достаться просто «э». И больше ничего. А по-французски не так плохо. По-французски слово «пчела» называется «абей». Ну, вы уже догадываетесь, откуда. «Абей» – это использованный латинский вариант «апикула» с тем же уменьшительным суффиксом «икула» – «пчелка». Так что вот механизм, который прослеживается в разных языках, который идет к тому, что слово, которое должно погибнуть по фонетическим причинам, или почти погибнуть, или стать смешаться с массой омонимов, в действительности спасается тем, что добавляется какой-нибудь хороший суффикс. Суффикс, который не слишком сильно отмечает значение, а если, скажем, это значение первоначально было, то потом можно его забыть, и, ну как овца, в овце уже никакой уменьшительности нет. Ну и дальше. Вот еще один механизм, который работает в истории языков широко, это то, что уже когда у вас морфема получилась, когда-то она, может быть, была словом, но вот она на некотором этапе уже стала морфемой, может случиться так, что она потеряет свой морфемный статус и приклеится к корню и станет частью корня. И вы уже решительно этого не опознаете. Ну, кому из вас в голову приходит, что немецкое слово «глюк» не является чистым корнем? Глюк – счастье. А между тем, это так. Сравнение с английским эквивалентом этого слова показывает, что вовсе не все на корень. По-английски это «лак». Как только вы посмотрите вглубь времен, то получите уже даже средневерхнемецкое «гелюкке» с приставкой «г», хорошо известно. Ну или какой-нибудь «гвалт», допустим. «Гвалт», где сейчас, ну, в заимственном слове, конечно, это единая совершенно вещь, но «гвалт» точно так же и в идише, откуда это взято, совершенно тот же эффект. Это «гевальт» немецкое, соответственно, насилие, это применение силы и так далее. Таких довольно много. Или какое-нибудь немецкое слово «блайбен». Опять-таки, совершенно «блайбен», «геблибен», совершенно нормально себя ведущий глагол. Но, конечно, кажется, что «блейб» – это корень немецкий. И не просто кажется, а синхронно и является корнем, и никакой другой анализ не был бы разумным для современного немецкого языка, кроме как того, что это современный корень этого самого «блейб». Но исторически вовсе это не корень. Это корень здесь «лейб». А первоначально это, ну, скажем, по-готски это «би-либан», с совершенно явным корнем «либ». «Либ», который прослеживается в других индоевропейских языках, в частности, в русском, это будет не что иное, как корень «липнуть» и «лепить». С приставкой «би» тоже хорошо известно, ну, которая и по-английски бывает, и по-немецки прекрасно бывает «б», которая, однако же, здесь приклеилась, и настолько, что уже какой-нибудь «геблибен» дает полное... аналогию сильным глаголом в действительности с корнем и с исторической точки зрения фиктивным. Вот еще один способ увеличить длину сжимающейся морфемы или вообще в ситуации, когда сжатие угрожает слову, с склеиванием чего-то воедино. Ну и... таких примеров тоже можно приводить много, я боюсь. Да, действительно много. Показывающих, что имеется сильный противовес, который и дает в результате, что все-таки мы видим вполне нормальную длину слов сейчас, даже после 70 тысяч лет действия закономерности об их сжатии. И еще один важный, более общий факт. Значит, при знакомстве с лингвистикой вы, конечно, знакомились и с понятием синтетических и аналитических языков. Давайте скажем чуть более образно. Можно считать, что существуют языки, так грубо говоря, китайского типа структуры и языки, скажем, санскритского типа структуры. Я продемонстрирую примеры и того, и другого, и оба не на китайском, и не на санскритском. Прекрасно можно использовать для этого языки много более близкие к нам, и однако же все существенные обстоятельства будут хорошо видны. Хотя это будет, может быть, не столь идеально типологически выражено, но достаточно ясно. Как вы думаете, какой язык удобно использовать, чтобы рассказывать о китайском? Что предлагаете? Конечно, разумеется, английский. Конечно, английский от китайского в типологическом отношении отличается весьма и весьма не сильно. Именно. И поэтому, скажем... какое-нибудь я могу написать типичное китайскообразное по структуре английское предложение, ну, какое-нибудь такое там, допустим. We can walk down to the city hall. Сколько тут? 8 слов, да? Вот, пожалуйста, вполне китайскообразная фраза. В чем ее китайскообразность? В том, что у вас каждая единица не имеет никакого телесного окончания. Ну, в теории нулевых окончаний возможно, что здесь будут введены некоторые понятия нулевых окончаний. Но мы для простоты сейчас будем считать, что мы не будем отличать нулевые окончания от отсутствия каких бы то ни было. Это тонкая вещь. Нам достаточно видеть, что телесных окончаний, реально выраженных, нет ни в одном слове. То есть, короче говоря, все 8 единиц, которые здесь, представляют собой слова в чистом, голом, окончательном виде. И вместе они сопоставлены между собой и образуют фразу, где с помощью порядка слов мы прекрасно понимаем, что здесь должно было быть выражено. Как вы думаете, какой язык полезно взять в качестве представителя санскритского типа? Ближе ничего нет? Ну хорошо, тогда я напишу все-таки пример, который, мне кажется, еще ближе, чем ваше предложение. Значит, вот пример языка санскритского состояния. Допустим, я напишу так. Э, По-моему, санскритское состояние демонстрируется лучше, чем любым финским. Значит, пожалуйста, фраза языка этого состояния. Каждое состоит, каждое слово, использованное здесь, делится на морфемы с собственным значением. Каждое слово содержит какое-то число морфем, иногда довольно большое. Так что, конечно, русский язык из нынешних является одним из лучших представителей этого типа. Ну, из древних, может быть, мы в санскрит сам взявший, получили бы еще более эффектный результат, но для современных языков лучше, по-моему, не придумаешь. Вот такое состояние, значит, где у вас здесь короткие слова, без всякого грамматического оформления. Здесь длинные в основном слова, и грамматическое оформление присутствует в каждом, но выражено целой серией отдельных морфем, которые вам это показывают. Как бы полюсы типов языковой структуры, в типологическом отношении прямые противоположности. Верно, конечно, противоположности. Но возникает тогда вопрос, который, кстати сказать, много раз ставился и пытались на него идейно отвечать. А какой тип лучше, и какой тип выше, и какой тип, так сказать, представляет собой венец совершенства, а какой, наоборот, первоначальный примитив? Ну, не подумав о том, какие языки туда встанут, очень естественно, потому что китайский, наверное, где-то находится в примитивном состоянии, а потом там санскрит где-то высоко. Смотрим, такой почтенный язык, как английский, оказывается, совершенный брат китайскому состоянию. Ну, конечно, в английском не совсем все чисто, и в других фразах там будут иногда несколько разных окончаний. Бывает ing, бывает s в некоторых случаях, id бывает иногда, уже и обчелся, но тем не менее все-таки что-то бывает, в каких-то случаях можно из английского языка сделать какое-то жалкое подобие фразы русского типа. С большим трудом, но можно. Так что не чистый случай, но, конечно, приближающийся к китайскому. И больше того, прекрасно известно, что древний английский был не такой. Такая идея о том, что все языки должны стремиться от китайского состояния к санскритскому, как-то вот здесь не вызывает большого сочувствия, по крайней мере, европейцам. Не будем действительно углубляться в вопрос о том, что лучше и что выше, поскольку это вопросы явно совершенно за пределами некоторой объективности и разумного сухого анализа. А попробуем ответить на более такой бесстрастный и простой вопрос. А в истории языков развитие куда идет? От первого ко второму или от второму к первому? Может быть, конечно, может быть такое, что может быть иногда по-разному, совершенно верно, да. Так вот, однако же может еще и такой возникнуть вопрос. Достигнув какого состояния, язык успокоится и дальше уже в типологическом отношении перестанет меняться? Если вообще такое случится? Что, впрочем, из общих соображений того, что проявляется языком, немножко сомнительно, потому что обычный язык – неспокойная вещь, и с ним что-то такое и дальше происходит. Но это можно более-менее проверить. Ну, не так легко. Для этого нужно про какие-то языки знать их данные на протяжении порядочного отрезка времени. Ну, скажем, для индоевропейских действительно это счастливое состояние, ситуация имеет место. Мы действительно про многие индоевропейские языки можем что-то знать, от нынешнего состояния до праиндоевропейского, это примерно дистанция в 7000 лет, которая показывает, куда и как шло изменение. И оказывается, такая вещь при рассмотрении всех имеющихся данных, которая, может быть, даже немножко обескураживает, что из наблюдаемых данных, где такое в какой-то степени можно проследить, вытекает, что языки китайского типа со временем изменяются в сторону санскритского типа, а языки санскритского типа со временем изменяются в сторону китайского типа. Приведу примеры. Конечно, привести примеры полного изменения языка одного другого невозможно. У нас нет такой дистанции для рассмотрения. Но примеры движения к китайскому – это история английского языка. История английского языка, который уже в древнеанглийском, уже ничего похожего, ну, похожее было, но, во всяком случае, конечно, древнеанглийский язык – это язык, ну, не столь сложный, как русский, но, во всяком случае, уже этим свойством не обладающий. Эта же самая фраза по-древнеанглийски имела бы показатели времен, чисел, в каждом наклонении, в каждом слове. Значит, от древнеанглийского к новоанглийскому шел процесс усиления китайскости. И сейчас дошел до очень больших степеней. От латыни к французскому. Не во всем, правда, объеме языка, в данном случае в том, что касается системы имен и системы склонения. Безусловно, ровно этот процесс шел. В латыни система склонения с шести падежей, с типами склонения, с разными окончаниями склонения. Ничего этого нет во французском. Во французском каждое существительное имеет одну неизменяемую форму, а все то, что нужно выразить для родительного падежа, для дательного падежа, для творительного падежа, осуществляет с помощью отдельных слов, то есть по принципу китайскому, там «de» какой-нибудь «la maison», «à la maison», «par la maison», «avec la maison» и так далее. При том, что по латыни это прекраснейшим образом было «domus», «domus», «domui», «domum», «domo» и так далее, с помощью такого же склонения, как по-русски. Вот второй такой пример. Какой-нибудь персидский язык. Древнеперсидский язык почти ту же структуру имеет, что санскрит, так что его санскритскость типа, и вообще он близок к санскриту, не вызывает никаких сомнений. Современный персидский язык, ярко выраженный аналитический язык, там точно так же нет склонения никаких существительных. Все формы склонения выражаются таким же методом, как во французском. И глагол совершенно потерял старый вид. Кое-что осталось, но очень небольшие остатки от того, что было в древнеперсидском. И так далее. Этих примеров в индоевропейских языках вы можете найти много. Скажете, а русский? Да, русский – это островок архаичности в индоевропейском мире. Не единственный. Литовский не менее архаичный, более архаичный. Но и литовский, и русский – это вот пределы почти того, сохранности индоевропейского состояния, пределы медленности развития по сравнению с их соседями, такими как английский язык, как французский язык, как персидский язык, как многие другие. Так что в эту сторону, как видите, много примеров. Ну, собственно говоря, все вот эти вот сокращения концов, которые я демонстрировал, это дорога к тому, чтобы именно так язык изменился, чтобы концы все отрубились, никаких окончаний не осталось, а чем-то такое это пришлось заменить другим, ну, предлогами, например. А бывает ли наоборот? Бывает, оказывается. Бывает. Более того, именно так себя ведут в те немногих случаях, когда языки, которых, казалось бы, все уже успокоилось в китайском типе. Про китайский я вам уже рассказывал, что, во-первых, происходит соединение слов в более длинные. Это еще, конечно, не полностью меняет тип, это еще полдела. Но, безусловно, некоторые вспомогательные слова китайского языка, скажем, показатель прошедшего времени, которые вообще говорят отдельные слова, типа «тогда» или «в прошлом», начинает употребляться так, что через какое-то время вы можете считать, что просто это морфема, присоединенная сзади к слову, которое имеет глагольное значение. И так далее. Пожалуйста, тот же французский язык, который великолепнейших достиг успехов в продвижении к... Что дальше с ним происходит? Действительно, я про французский глагол особенно не говорил, потому что он представляет собой более сложную систему, чем существительный. С существительным все ясно. Там потеряно склонение, и вместо склонения сочетание с там «de», «a», «pa» и так далее. Но и в глаголе вообще говоря, не в такой степени, но в каких-то его системах в очень ярком виде выражается движение такое же. Там по латыни какое-нибудь «факио факис факит» делает, «делаю, делаешь, делает», полотняется полностью. По-французски все одинаково. «Фе, фе, фе, жо, фе, тю, фе, иль, фе». То, что иногда это пишется по-разному в некоторых глаголах, не меняет того, что фонетически современный, ну, пожалуйста, здесь пишется «т», «т», но читается одинаково, «жофе», «тюфе», «эльфе». И на уровне фонетическом в современном французском языке практически все глаголы, кроме вспомогательных, кроме «жусви», «тюэ», «эле», имеют это свойство, что все единственное число одинаково. А пишется по-разному. Там «je prends», «tu prends», «il prend», они пишутся по-разному, но, тем не менее, это совершенно одно звучание. Но правда ли, что во французском языке тем самым в настоящее время глагола не имеет никаких показателей лица? Да нет, по-французски нельзя сказать «фе», «фе», «фе». По-французски обязательно надо сказать «je fais», «tu fais», «il fait». С обязательностью, совершенно отсутствующей, скажем, в той же латыни, где прекрасно можно было сказать «fuck you», «fuckis», «fuckit». Не надо было говорить «ego», «fuck you», «tu», «fuckis», «ille», «fuckit». Это все было нужно только в каких-то особых случаях. Нормально это не было нужно. А французский абсолютно обязательно. Вы ничего не знаете. «Fe» само по себе будет означать императив. Это никак вы не можете выразить, значит, «я делаю» или «ты делаешь». Но если это обязательно, то вы понимаете, что это приближается не к чему-нибудь, а к префиксу. И более того, французский язык практически совершенно исключает возможность, чтобы сказать что-нибудь такое «же», там «я делаю», «я это очень неохотно, с неудовольствием делаю». Нельзя. Пожалуйста, все это неохотно поставьте потом. Вы не можете поставить это между «же» и «фе». Между «же» и «фе» можно поставить, на самом деле, только другое местоимение. «Je le fais», которое, вообще говоря, тоже может вполне считаться частью сложной формы. Скажем, если возьмете грузинский глагол, то окажется, что он очень похож на французский. Там все выражается начальными префиксами, которые не совпадают буквально со словом «я», «ты», «он», но означают ровно это. Точно так же, как по-французски. «Же» уже не совпадает с нормальным названием «да я». Нормальное название «да я» – это «муа». В отдельном виде вы не можете ответить, кто это вам сказал. Ответить «же» француз не может, это только русский так ответит. Так думает, он говорит по-французски. Ответ может быть только «муа». А «же» – это, вообще говоря, во французском языке не «я». Это показатель первого лица глагола, который прирос к глаголу, и вы его отделить не можете. Ну, сейчас еще немножко в некоторых случаях можете. И даже есть формула юридическая. «Je soussigné», я в ниже подписавшийся. Ну, почему? Потому что она сохраняется последние 500 лет. Без изменений нельзя изменить. А, конечно, нормальный француз должен был бы сказать «moi soussigné». Тем самым дорога к тому, чтобы у вас был просто глагол с префиксальным спряжением, в французском языке открыто. Больше того, даже это предложение именно так описывать французский язык уже были в лингвистике, и они не так уж неразумны. Считать, что это, что в французском имеется спряжение, отчетливо различающие лица. «Je fais», «tu fais», «il fait», «je bats», «tu bats», «il bat», «je parle», «tu parles», «il parle» и так далее, где различаются ровно эти три лица. Но вы понимаете, что это за структура, в которой глагол так прекрасно оформляется показателями? Это, конечно, структура санскритского типа. Это структура русского типа. Ну, какая разница, спереди или сзади поставлен показатель, который показывает, что это первое лицо, второе лицо, третье лицо. Причем, повторяю, еще именно как раз какой-нибудь показатель, который уже даже не совпадает со словом «я», потому что «же» – это не то же, что «moi». Английский язык, который достиг всего. Вот, пожалуйста, вам там «we can go» и так далее. Однако же французский, английский язык своей силой норовит построить вот такие вещи. А что такое «I'll go»? Разве «l» – это самостоятельное слово? Префикс. Это префикс при go, который означает, так что, как выясняется, английское будущее время имеет, безусловно, вектор стремления к тому, чтобы получить префикс будущего времени. Конечно, сейчас еще можно сказать he will go или he shall go. Не обязательно говорить he'll go, не обязательно говорить I'll go, но уже можно, и прекрасно можно себе представить, что еще пройдет сколько-то времени, это будет нормальная форма. И тогда по-английски будет будущее время will go. Ну, я не говорю, что его можно будет отдельно произнести, это другой вопрос. Но куда это движение? Это движение туда же, куда французское je fais. То есть английский язык, достигший своего счастливого китайского состояния, из него уходит.
Во всех случаях аффикс перемещается из конца в начало.
Ну, не во всех, во всех случаях, которые я вам привел. Конечно, может быть наоборот. Разумеется, может быть наоборот. Разумеется. Разумеется, может быть наоборот. Скажем, показатель провозвратности ся приращивается в конце. А в каких-то языках, по-французски, он нормально приращивается в начале. Так что, нет, это совершенно не обязательно. Но оказывается, что языки в своем структурном, в своей истории своей структуры проходят такую синусоиду. И что они... Это, да, чистая пульсация, движение маятниковое. Тем самым решительно не бессмысленно сказать, какой тип выше, какой ниже. Это чистая техника, обладающая тем свойством, что устойчивости она не может достигнуть никогда. А когда она приближается к одному полюсу, то другие закономерности языка, которые никуда не денешь, начинают толкать его постепенно к противоположному. Ну вот, пожалуй, на этом и кончу.
Стремление речи к компрессии, все. Вот такой, как вот эти
взаимо... Так прекрасно, сокращение длины слова, конечно, прекрасно согласуется и отражает даже стремление речи к компрессии. Другое дело, что когда эта компрессия достигает неудобств другого рода, то возникают какие-то автоматические противостоящие силы для того, чтобы спасти язык и его нормальные функции. Так что согласуется. Да.
Я хотел сказать по поводу тезиса о том, что все служебные морфемы происходят в конечном счете из знаменательных слов. Мне кажется, что все-таки это немножко подозрительный тезис, потому что если мы возьмем, например, современный русский язык и сравним его, с каким-то там поздним европейским состоянием, которое в общем конструируется ничего, вот, то мы увидим, что в русском языке есть куча суффиксов, причем очень частотных, которые, конечно, не выводятся напрямую ни из каких-то европейских. И уж точно совершенно не вводится никаких европейских слов. Знаменательных совершенно невозможно поверить, что было целых 30 слов, которые вот...
Конечно, да.
Которые исчезли на ровном месте, их не было в европейском слове, где-то они пробежали и исчезли. Все-таки кажется, что куча суффиксов происходит из каких-то соединений нескольких суффиксов, из каких-то осмыслений, из каких-то расщеплений, которые нелегко описать таким образом, но которые совершенно не восходят ни в каком смысле никаким знаменательным словом, никаким знаменательным отдельным словом, даже не знаменательным, просто к отдельным словам. Да. Суффикс-ство не восходит ни к какому отдельному слову, вроде бы с полной очевидностью.
Конечно, совершенно верно. Это я совершенно с вами согласен, что отдельно, кроме того, существует жизнь аффиксов потом, когда они уже завелись. В частности, с ними происходит то, что вы описали очень образно. Они склеиваются друг с другом, они могут расщепляться, они могут на основе одно другого там, формировать какие-то новые суффиксы по аналогии. Конечно, это может быть. Это добавляется к тому, что некоторый фонд аффиксов возник вот таким классическим путем, а дальше в языке, где аффиксы уже живут, их много, безусловно, будут происходить и события, которые... Я действительно этого не касался, но это типичный второй слой жизни этих же элементов. Тем не менее, они возникают все-таки они, конечно, не возникают из отдельных европейских слов, это смешно и говорить. Но те, которые склеиваются, самый простой случай, значит, просто склеились готовые суффиксы. Это как раз очень прозрачная вещь. Другие чуть сложнее, когда по аналогии с одним суффиксом возник другой суффикс с другой какой-нибудь фонемой. Но это некоторая частность по отношению к тому, что про суффиксы, так сказать, исходного фонда, которые нужны для того, чтобы начать вот эту вот жизнь суффиксов, остается предположить, что когда-то это были отдельные слова. А для каждого отдельного суффикса предполагать, что это было отдельное слово, это, конечно, ну, из того, как я рассказывал, так можно было это понять, но просто из-за краткости рассказа. На самом деле, такую нелепость, конечно, я не предлагаю.
Да. Андрей Анатольевич, можешь ли считать, что все слова в конечном счете или почти все заимствованные? Что когда до ледниковые периоды бродило всего небольшое количество племен, обменивались культурой, земледелием, животноводством, потом эти слова неузнаваемо изменились, но в конечном счете они все были, в конце концов, заимствованы. Или на этот вопрос нет?
Это для меня вопрос, относящийся уже к некоторому долингвистическому состоянию языка, не имеющий, вообще говоря, столь точного смысла для лингвистики нынешних языков. Область достаточной степени гипотетическая, что было, когда язык еще был... Ну, то есть, я знаю, что это тоже разумная область изучения истоков языка. Вот Света Бурлак является сейчас лучшим специалистом по этому вопросу и может что-то ответить. А я не хотел бы даже в это нырять.
Можно очень конкретный вопрос, небольшой. В начале лекции вы сказали, что некоторые дилетанты-любители говорят, что некоторые буквы неправильно прочитали. Можно считать, что таким примером является слово «фараон», когда в латинском буква «Х», ну, «H» французская, а у нас «Н» появилась. Может быть, вот это вот «Х»?
Нет, фараон Н появилась вовсе не из французского. Н у вас прекраснейшим образом имеется в древнерусском для слова фараон. Нет, так что французский язык еще, как говорится, лежал в колыбели, когда уже в русских, древнерусских текстах было слово фараон.
Ясно.
Да.
Вот эта синусоида, это такая очень глобальная и хорошая картина развития языка.
Да.
Но является ли язык цельным организмом, и можно ли считать, что он развивается в одном направлении?
Да, да, сейчас скажу, да.
Могу уточнять, но...
Понял.
Есть идеи, когда считается, что... упрощение глагольной системы.
Абсолютно точно, да, совершенно верно, да. Большое спасибо. Это просто мне помогает, потому что я уже немножко смущен был тем, что время я перетратил, потому что, конечно, я просто опустил целый сюжет, что эта синусоида является необычайной упрощенной картиной, как бы покрывающей весь язык целиком. На самом деле, без всякого сомнения, подсистемы в рамках одного языка могут проходить разные фазы этой синусоиды. Это обычно и дает для одного конкретного языка такое как бы противоречивость, что с одной стороны он очень похож на китайский тип, а с другой стороны прекрасная глагольная система. Ну, например, тот же французский язык глагольную систему все-таки в основном еще не потерял. Много очень всяких хитростей в глагольной системе. Итальянский, допустим. Болгарский. Потерял всю систему склонения, великолепное совершенно развитие системы спряжения. Это соотношение как раз очень встречается. Тот же персидский полностью потерял систему склонения, система спряжения все еще достаточно непростая. Поэтому синусоиды эти, на самом деле, есть образ, который, если уж говорить технично, надо применять к подсистемам, иногда, может быть, даже не слишком большим в пределах языка в целом. Ну, скажем, система склонения, система спряжения очень часто расходятся. Вероятно, расходятся и какие-то более маленькие звенья.
Есть еще очень интересная вещь, вы отчасти коснулись, это соотношение письменной и устной формы. Потому что вот даже на примере французского, конечно, письменная и устная форма немножко в разных стадиях находятся.
Ну,
устная влияет на письменную, все, они взаимодействуют, но тем не менее, и если брать шире не только орфографию и фонетический образ, а вообще письменный язык и устный, то они могут находиться очень далеко.
Ну, конечно, нет, французский язык, конечно, показывает, что если письменный язык принимать как некоторую цельную данность, то он гораздо ближе, кажется, к древнему состоянию. Но это довольно все-таки простая вещь, что просто язык, орфография консервативна в ряде систем, не всех, но в таких старых системах, и что английский, что что французская орфография.
Говорить только об орфографии и фонетике, но непросто, если мы берем...
Еще и грамматику.
Да,
да, да. Да, конечно, то же самое получится. Да, верно.
Что значит те морфемы, из которых состоит английское каждый?
Да, ну, это не так просто. А его первоначально – это то же самое что слово, что век, эвум латинское, то есть всегда. Ну, пример. Но дальше это уже в готском означает всегда все, некоторое обобщающее слово. Га – это приставка, та же самая, что в немецкого ге, геборен и так далее. То есть, первоначально это эквивалент латинского ком, русское с, там, с делать, там, гемахт и так далее. То есть, просто некоторые, в данном случае трудно устанавливаемый оттенок, еще добавление совершенства, некоторой совершенности. Хви – это как? Это каким образом? Лик – это лик, образ. Хвилик – это какого образа? Значит, всякий какого образа. Вот примерно из каких структур получается ич каждый. Всеобразный. Да.
Ну, у меня такой вопрос, что мы в самом начале говорили там вот про... то, что выдающиеся слова, то имена те же самые, типа Иоанн и Иван, вот такого плана. И то, что звук «ф», он фактически, ну, он не склонный русский, потому что он,
да,
ну, заимствован.
Да.
А вот то же самое, и, ну, два имени, Теодор и Федор.
Да.
Вот, но если Теодор, скажем, ну, как «дар Божий» переводится, да?
Да, и Федор то же самое.
Ну, Федор, я понимаю, но просто, вот, как мне кажется, то, что вот... Ну вот Федор произошло вот как раз вот Теодор, там как бы Феодор, Федор, ну то, что там, скажем, Эо переходит в Ю, это понятно. А почему Т перешло в Ф?
Оно не перешло. Это Т и Ф имеют разные источники. Теодор – это форма из западных языков. А ее совершенно нет в древнерусских источниках. Там будет нормально Федор. Правда, есть действительно форма, родственная Теодору, это форма Тодор. Но она явно идет из католической части славянского мира, из польского, польского, чешского. Так что эта разница не переход Т в Ф, а два разных источника для слова. Греческий и западноевропейский. Да.
Там, когда вы говорили про там всякие там лимита, там наркотики, эти слова не считаются заимствованными или исконными?
Именно я как приводил как пример того, что корень заимствованный, лимит, конечно, заимствованный, наркот, нарко и так далее, конечно, заимствованный. А оформление лимита с вот этим «а», показывающим такое обобщение с некоторым элементом такого презрительного оттенка, это чисто русское. Так что это комбинация из заимствованного корня и русского грамматического оформления. Да.
Если аффиксы восходят к полнозначным словам, и это правило достаточно универсальное, по крайней мере, нумизматическое, значит ли это, что древнекитайский тип все-таки более первичный?
Понимаю вас, да. Думаю, что верно следующее, что достаточно древний, но что он сам по себе не является всего лишь звеном вот такого развития, мы не знаем. Понимаете? То есть очень может быть, что эти аффиксы возникают в тот момент, когда у вас китайский тип, и, то есть и должно быть так. Но это не значит, что этот китайский тип обязательно соответствует моменту рождения языка. Очень может быть, что он представляет собой всего лишь звено многократных волн.
То есть когда нынешние аффиксы были корнями, были и свои аффиксы тоже?
Быть может. Ну, это, конечно, мы далеко заходим в гипотетичности, но примерно такая идея, да. Да. Пожалуйста. Да.
Взаимоотношения оппозиции, поза интонация и синтетический тип и аналитический тип. Просто получается, что, вот, допустим, древнеанглийский был сначала оппозиционным и одновременно синтетическим.
И одновременно?
Синтетическим. То есть вот эти суффиксы...
Но это же не противоречит фузионный... Да.
А теперь он как бы движется опять от аналитизма к синтезу, но уже более... альтернативному?
Более альтернативному, да. Но дело в том, что такое движение всегда начинается. Чем отличается фузионный тип от агглютинативного? Агглютинативный как бы древнее по происхождению, потому что сперва, ну, какой-нибудь турецкий тип, там морфемы, там показатели, суффиксы и окончания добавляются, сохраняя свою фонетическую целостность. Почему? Потому что еще стыковых явлений между корнем и аффиксом мало или даже их нет совсем. Ну, потому что первоначально, это когда разные слова, никаких стыковых явлений не происходит. Затем, когда это становится морфемы, постепенно возникает условие, чтобы стыковые морфемы стыковые явления начались. Когда они сильно продвинутся, когда у вас какое-нибудь там соединение, начнется полутализация согласных перед окончанием, начнется какое-нибудь упрощение сочетаний согласных, которые встретились, у вас получится, что у вас вместо прозрачного корень плюс всегда постоянное окончание или постоянный суффикс, у вас разные типы склонений, разные типы спряжений. Получится фузионный тип. Так что практически тип русский, там санскритский, латинский, где все это есть, это тип, который уже далеко ушел от агглютинации за счет вот этих явлений. Это просто следующий этап. Понимаете? Так что тут нет никакого противоречия. Угу. Так, ну что, управляйте?
Спасибо.